Дорогие братья и сестры, сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую часть передачи из цикла «Реформы при русских государях». О реформах царствования Иоанна Грозного мы говорили с преподавателем кафедры истории России Уральского федерального университета Владимиром Александровичем Ляпиным. В прошлый раз мы говорили о предпосылках для реформ и о том, как челобитную о некоторых реформах подал царю некий Иоанн Пересветов. Что мы знаем об этом человеке и о Иоанне Пересветове?
Ну вот, закончил он свои дни в полной безвестности. И вы знаете, есть такая точка зрения, что Пересветов – это вообще псевдоним. Что, ну, может быть, даже такой человек и был. Но он излагал мысли самого государя, потому что в любом другом бы случае такая смелость, вот, в изложении, она привела бы его прямиком на плаху. Но эти мысли разделялись очень влиятельными людьми, и во главе этих людей стоял сам государь. И далее, что примечательно, заканчивая чем, он пишет, что государь, ссылаясь опять-таки на опыт турецкого султана, должен быть грозным. Это калька с прозвища Селима. Турецкого султана Селима, Селим Явуз, Селим Грозный. То есть ты должен быть грозным, как грозен турецкий султан для своих врагов. То есть примечательно, что выступая от имени вот, мелких служилых феодалов, Пересветов-то выступает, или стоящий за ним, человек выступает не за сословное представительство этих людей, а за абсолютную сильную власть монарха. Вот это, в этом уже заложено противоречие русских реформ, о чем мы дальше еще поговорим. И вот в это время, значит, с чего начинает Иван? Он собирает в 49-м году, собор, земский собор, то есть, значит, представительство всех слоев общества. Собор. И собор этот, вот, он положил начало традиции вот таких земских соборов. Собор этот получил название собора примирения. То есть здесь вот Иван примирился со знатью. На какой основе? На основе осуждения периода этой знати правления. Вот. И согласие на проведение реформ.
Ну, всех сословий, это, конечно, без крестьянцев.
Да, конечно, их никто не спрашивал. Вот. Но прежде всего на Земском соборе были представлены вот те, кто выступал с этой вот с инициативой реформ. Это вот мелкие служилые феодалы, дворяне, дети боярские. И, значит, на этом соборе вот была одобрена программа реформ. И параллельно, значит, прежде всего, судебная реформа. Это мы с вами говорили, что неправды в суде, это было прежде всего, чего требовали, значит, ликвидации чего требовали вот эти люди. То есть создание судебника. Старый судебник, значит, Ивана Третьего, он уже устарел. Потребовалось, значит, создание нового судебника, и он был создан в следующем году, это судебник Ивана IV, 1550 года. Далее, вот эти служилые феодалы, воинники, значит, по словам Ивана Пересветова, были выведены из-под суда наместников. Судить их мог только государь. Значит, это судебная реформа. Значит, параллельно Иван проводит еще один собор. Это собор церковный. Ему нужна была санкция церкви на проведение светских реформ. Но в то же время ему нужно было и реформировать саму церковь. Почему русская церковь требовала реформ? Да потому что она срез общества. Она срез общества. Если в обществе множество следов былой раздробленности, это былая раздробленность, она жива и в церкви. В России отсутствовал единый пантеон общенациональных святых. Святые были местночтимыми. Ну и облик, тогдашний облик, моральный облик духовенства, пастырей, он далеко не соответствовал задачам государства. Почему называется стоглавый? Да потому что Иван задал руководству русской церкви 100 вопросов, на которые оно, руководство, должно было дать ответы. Вопросы были очень нелицеприятные. Значит, это вот еще одна реформа. Да, и, значит, духовенство было также подчинено, напрямую подчинено епископам, а не через посредство епископских чиновников, которые тоже, так же, как и светские, значит, творили всяческий произвол. Значит, таким образом, это вот, значит, судебная реформа, церковная реформа.
Подождите.
До реформы мы сейчас, до военной еще дойдем. Значит, потом реформа управления. Система кормления была заменена кормленным окупом, то есть сбором уже денег, которые шли не наместникам, а шли в казну. В казну. И откуда наместникам уже выплачивалось?
Жалобы.
Да, да. То есть, видите, таким образом произвол был ограничен. Земская реформа теснейшим образом связана с реформой управления. То есть развитие, дальнейшее развитие реформы Елены Глинской, земской. Значит, укрепление позиций в местном управлении, позиций вот этих, значит, низов, то есть служилого сословия, посадских людей, горожан и черносошных крестьян. И, конечно же, военная реформа. Она также была связана с положением вот этих мелких служилых феодалов. Создается уложение о службе, где, значит, вот порядок прохождения службы был четко оговорен. Причем несение этой службы было равным образом распределено как на помещиков, которые владели поместьем, условным владением, то есть поместьем человек владел, пока он служил, и вотчинниками, то есть те, которые владели вотчиной, безусловным владением, переходившим от отца к сыну. И те, и другие теперь должны были нести одинаковую нагрузку по службе. Значит, с такого-то участка земли должен был быть выставлен воин о двух конь, то есть, значит, с двумя, значит, конями, в доспехе, то есть доспехи и со своим оружием. Далее, значит, все большее и большее значение приобретало огнестрельное оружие, ручное огнестрельное оружие, следовательно, возрастала на поле боя, возрастала роль пехоты, вооруженной этим огнестрельным оружием. Ну, впервые такие пехотинцы появляются еще в первой половине XVI века, но они не представляли собой рода войск. Теперь же создается стрелецкое войско. И что особенно важно, оно по окончании кампании не распускается, как дворянское ополчение. Оно служит постоянно. Это было первое постоянное войско в России.
То есть они служили пожизненно?
Они служили пожизненно, и стрельцами становились и их дети, то есть наследственно. Далее по такому же принципу реформируется и основная огневая мощь того времени, это артиллерия. Артиллерия. Все иностранцы, они, конечно же, были разведчиками, приезжавшие в Россию, вот те, о которых мы с вами говорили, которые оставили очень интересные записки, они, конечно, все наблюдают состояние вооруженных сил и отмечают превосходное состояние русской артиллерии. Прекрасное состояние. Ну, если вы будете в Прибалтике, сейчас туда съездить сложнее, чем в советские времена, то вот, допустим, в Латвии вы увидите развалины замков крестоносцев. Все эти замки превратились в развалины в один год, в 1558 году, под ударами артиллерии Ивана IV. Она сыграла тогда решающую роль. Да, и значит, кто же были вот эти люди, кто было вот эти правительства первых русских реформаторов, о которых мы с вами говорим? Ну, конечно, крупнейшая фигура – это глава русской церкви, митрополит Макарий. Это примечательно, что возглавлял это правительство тоже выходец из Костромы, из рода мелких костромских вотчинников, Алексей Адашев. Они все были необычайно талантливые, вот эти люди. Вообще, и в дальнейшем мы отметим, что те люди, которые осуществляли реформы в нашей стране, они были удивительно талантливы. Вот, Алексей Адашев. Далее, это Государев-печатник. Ну, в Западной Европе так, эта должность называлась канцлер. Государев-печатник.
Тот, кто мог ставить...
Да, да, возглавлявший, ну, как бы мы сказали, канцелярию. Да лучше сказать аппарат. Ну, тогда еще, правда, конечно, бюрократии вот в нынешнем понимании, конечно, еще не было. Она еще далеко-далеко не сложилась. Потому что вот эта система приказов, которая, значит, это вот чудовище русской бюрократии вызревало, оно только-только зарождалось еще. Вот, это, значит, Иван Висковатый. Иван Висковатый.
Дьяк, да?
Да. Дьяк, тут надо подчеркнуть, не надо путать с дьячком. Дьячком. Дьячок, да, дьячок – это помощник священника. Дьяк – лицо светское, это чиновник. Вот. И представители военной знати, князья Андрей Курбский, Михаил Воротынский. Вот под руководством Воротынского была реформирована очень важная в России пограничная служба. Россия была первой страной, где такая служба возникает. Огромные сухопутные границы, ничем не защищенные, особенно на юге. Это знаменитое дикое поле, где населения не было, а это были самые плодородные земли Европы. Вот. И для того, чтобы воспрепятствовать набегам кочевников, крымских татар, ногаев, они кочевали ногаи между Яиком, нынешним Уралом, и Волгой, а нужно было строить укрепления. Объем этого строительства во много раз превышает объем строительства Великой Китайской стены. Во много раз. К концу 17 века, когда эта система была завершена, она тянулась непрерывной полосой от Днепра до Камы. Только так можно было сохранить вот центрально-русские земли от набегов кочевников, каждый из которых завершался угоном сотен тысяч пленных в Крым, огромного количества пленных. Вот так вот под руководством Михаила Воротынского разрабатывается приговор о станичной службе. Удивительный документ, где подробнейшим образом был расписан порядок охраны вот этих засечных черт. Ну, засечное от слова «сечь», то есть «рубить». Основы засечных черт составляли лесные завалы. Там, где их не было, там копали ров, насыпали вал. Ну, и строили, конечно, вот такие деревянные форты, остроушки. Собственно, вот эти большинство городков, они выросли затем в города вот русского нечерноземья. Это Воронеж, Курск, Орел, вот Белгород. Это все вот они выросли из этих пограничных крепостей. Вот. Ну, и, конечно, военная реформа, она позволила России активизировать внешнюю политику и решить самую важную внешнеполитическую проблему, стоявшую перед страной, это Казанскую проблему. Ликвидировать самый крупный осколок Золотой Орды, Казанское ханство, и открыть Великий Волжский торговый путь. Вот. Ну и надо сказать, что, собственно, Иван вот этого раннего периода, он остался в памяти русского народа как покоритель пригордых царств. Это пригордых царств, у которых предки наши в рабстве были. То есть это Казанское, Астраханское ханство. И надо бы отметить, что именно Курбскому, к его вот письмам Ивану, Это замечательный памятник русской общественно-политической мысли, переписка вот двух этих людей. И принадлежит концепция двух Иванов. Вот царствование Ивана делится на две части. Это хороший Иван, добрый Иван, который вот покоритель пригородных царств, который вот окружен мудрыми советниками, и Иван-тиран. Иван-тиран, который вот этих мудрых советников погубил, который принес стране множество бед, множество горя. Вот. И вот эта концепция, она и вошла в русскую дореволюционную историографию. Ну и, правда, конечно, вот в советское время Иван как тиран не рассматривался. Это противоречило точке зрения Сталина. Вот. То есть все царство Ивана – это, в общем, сплошные победы, сплошные, значит, удачи, вот, по понятным причинам. Хотя в народной памяти вот множество песен о взятии Казани, но нет ни одной песни о Ливонской войне, допустим, которая закончилась разорением страны и тяжелейшим поражением. Так вот, мы с вами подходим, завершая, наверное, сегодня наш разговор, подходим с вами вот к свертыванию реформ. Я забыл сказать еще об одном члене вот этого кружка реформаторов, а Андрей Курбский, будучи уже в Литве, назвал его в истории о великом князе Московском, он пишет большой труд, значит, «История о великом князе Московском», он назвал это правительство, вот этот кружок первых русских реформаторов, назвал таким, ну, польским словом «рада», «избранная рада». Вот под этим названием это правительство и вошло в историю. Туда входил еще и духовник царя. Митрополит Макарий был его воспитателем, а духовник, протопоп Кремлевского Благовещенского собора, Благовещенский собор был личной, домовой церковью московских государей, Сильвестр, который оказывал очень сильное вот влияние на формирование молодого государя.
Считается, кстати, что и митрополит Макарий как-то очень хорошо
влиял. Он его воспитателем был, он был его воспитателем, оказывал очень серьезное влияние. И, конечно, вот нрав очень сложный нрав этого человека смягчала вот его первая жена Анастасия. Анастасия Романовна, она осталась в народной памяти именно вот голубкой, которая вот смягчала нрав своего сурового мужа. Значит, в чем причина сворачивания реформ, если не сказать их краха? Ну, наверное, все-таки воздержусь вот от такого определения. Вот этот компромисс, который был базой реформ, компромисс различных группировок, знаете, он был очень шатким. Достаточно было государю после Казанского взятия заболеть, а есть сведения, есть мнение, точнее, что болезнь эта была следствием отравления ртутью, весьма, так сказать, распространенный в то время яд. И потому что именно с этого времени, 53-54 год болезни, очень резко меняется характер этого человека, если он не вообще теряет рассудок. Тут дело в чем? Ртуть влияет на психическое состояние человека. Ну, вам, наверное, те, кто читал «Алису в стране чудес», наверное, помнится такой, там есть персонаж, сумасшедший шляпник. Так вот, почему шляпники были сумасшедшие? Да потому что шляпный фетр выделывался с помощью ртути. У них сумасшествие было профессиональной болезнью. Вот с этого времени, значит, начинается очень резкое изменение характера человека, характера государя. И действительно, вот в чем прав Курбский, в том, что вот два царствования. Действительно, казалось бы, два царствования. Потому что такое впечатление, что на троне два разных человека. И вот эта недееспособность государя очень резко обострила борьбу за власть между теми же кланами.
То есть пока он болел.
Да. Значит, чувствуя приближение смерти, Иван потребовал присягнуть наследнику, пеленочнику Дмитрию, который затем трагически погиб.
Это ему тогда было месяца три.
Совсем в пеленках лежал. Кто будет править? Будут править родственники жены, Захарьины. А они, как вы помните, незнатные. А положение человека в обществе определялось родом, знатностью рода. Отсюда отказ присягать части знати, отказ присягать. А во главе этой знати стояла тетка царя, Ефросинья Старицкая. И ее сын Владимир, двоюродный брат Владимир Андреевич Старицкий, муж Ефросинии, был уморен в тюрьме матерью Ивана. И она племянника люто ненавидела за гибель мужа. А Владимир Андреевич, ближайший кандидат на престол, он не был таким, вот, каким его гениально сыграл Кадочников, замечательный советский актер в фильме «Придурком». Он герой штурма Казани, человек достаточно мужественный и достаточно, как говорится, предприимчивый. То есть его никак нельзя представлять себе вот именно таким, вот, как он сыгран в фильме. И знать делает ставку на него. Это был первый сигнал. А затем вот это противоречие, о котором мы с вами говорили, то есть расширение, противоречие реформ было заложено уже в программе. Вот программа Пересветова, да? То есть расширение прав низов служилого сословия, значит, в местном управлении, но при этом что? Что же проповедует Пересветов-то? Совершенно верно. Противоречие. То есть путь к сословно-представительной монархии был закрыт по западноевропейскому образцу, где сословие получает представительство в виде парламента. У нас земские соборы в парламент не превратились. Вот и противоречие вам. Дальше, значит, реформы сопровождались укреплением, ну, как сейчас говорят, вертикали власти, то есть административного аппарата, вот того зародыша чудовища, которое сформировалось позже в приказах, да, российской бюрократии. Это еще одно противоречие, да? То есть нет самоуправления, да, на местах, вот эти, значит, сословного самоуправления. И примечательно, что вот эти земские, это ведь... вот эти органы, которые были созданы в ходе реформ, они в дальнейшем, уже после смутного времени, в 17 веке, были задушены военной властью воевод. Страна была отдана, значит, на местах во власть воевод. А само название говорит, кто это такие, да? Это военные. Но не способствовало вот этому демократизации, так, в кавычках, конечно, демократизации общества, и обстановка военного лагеря. Россия кочует из одной войны в другую. А, как говорится, казарма демократии не способствует. Да? Вот. Ну и, наконец, и сам государь. Ему уже не 17 лет, ему уже 30. И вот этим необходимостью, так сказать, советоваться со своими, так сказать, воспитателями в детство, он все больше и больше тяготится. А тут и то, о чем вы сказали, это смерть вот этой голубки, в которой он тоже обвиняет своих оппонентов. Да? Примечательно, что при вскрытии в 1963 году, при вскрытии могилы Грозного в Архангельском соборе, а он похоронен, как вы знаете, наверное, в алтаре, куда доступа нет, он и его сын Федор похоронены в алтаре. Так вот, когда, значит, под руководством Михаила Михайловича Герасимова, замечательного советского историка, антрополога, автора методики восстановления облика по черепу, да, был вскрыт, значит, гроб Грозного, то в гробу, а это противоречит, в общем-то, православным канонам, в гроб ничего не кладут, никаких вещей, да, Там стоял кубок синего богемского стекла. Зачем он там стоял? Обратно его класть в гроб не стали. Если вы будете в оружейной палате, вы его увидите. Так вот, есть предположение, что из него была отравлена Анастасия. Пожалуй, наверное, единственный человек, которого Иван действительно любил. Вот. И здесь уже никто, вот этот характер Ивана, который, видимо, если верить версии об отравлении, все больше и больше ухудшался в сторону вообще безумия, никто не ограничивал теперь.
Но сейчас бы любой психолог сказал, что это еще и очень трудное детство.
Конечно, конечно, потому что характер человека формируется в детстве. У него была прекрасная память, он помнил детали. Если вы почитаете, а я рекомендую нашим слушателям, интересующимся историей, почитать переписку Грозного и Курбского, она издана с хорошими комментариями, очень получите большое удовольствие. У него прекрасная память, прекрасная память.
Кстати, литературный стиль был очень хороший.
Изумительно, он был очень образованный человек, у него была прекрасная библиотека, и он прекрасно владел пером. Это был удивительный полемист. Вот он пишет, значит, Курбский его обвиняет в том, что он побил столпов, а что сильных побил, то есть знать уничтожил. Вот он пишет, где ты видишь столпов? Вы не столпы, вы холопы мои, а жаловать и своих холопей вольны, а и казнить вольны же. Дело в том, что русская знать ориентировалась на литовские порядки, на порядки Великого княжества Литовского, где у власти была знать, где власть короля была слабой. Ну, и вы знаете, чем Польша закончила. Это потери государственной независимости. Так вот, Грозный говорит, что мы на своем престоле по Божьей воле, а не по многомятежному людскому хотению, намекая на литовские порядки, столь... значит, вот, предпочтительные для русской знати. Они и бежали в Литву при случае. Вот, значит, вы не столпы, вы не советники мои, вы мои холопы, которых я могу и пожаловать, а могу и казнить. Вот. Таким образом, значит, вот в переписке в этой сталкиваются две концепции. Две концепции. Значит, это концепция европейского развития, вот с точки зрения, значит, Курбского, и концепция азиатского развития, концепция азиатской деспотии, которая, в конце концов, и побеждает. Ну, примерно, значит, конец реформ – это 1560 год, когда Адашев был отправлен в Ливонию, практически в ссылку, его земельные владения были конфискованы, ближайшие родственники по русским традициям репрессированы, когда Сильвестр уходит в монастырь, ну, умирает.
Уходит
в монастырь, значит, умирает Макарий, вот, вот с этого времени. И прямым следствием разрыва с избранной Радой была измена Курбского. То есть он не стал дожидаться судьбы Адашева, а перебежал в Литву. 64-й год, а измена Курбского была сигналом к тому, что прежние методы управления страной, они больше не действуют, что отстаивая свои корыстные интересы, знать, вот эта верхушка, да, княжата, а Курбский принадлежал к Ярославскому княжескому дому, потомок ярославских князей, они ни перед чем не становятся. Даже перед национальной изменой. Надо было что-то, какие-то экстраординарные меры, а это уже что? Это уже причинено. О чем, значит, это уже другая тема.
Вы слушали вторую часть беседы с преподавателем кафедры истории России Уральского федерального университета Владимиром Александровичем Ляпиным о реформах в царствование Иоанна Грозного.